Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Как влияет кризис на ситуацию с безработицей в России? Репортаж нашего специального корреспондента в Северной Осетии. Почему немцы уезжают из Германии? История Запада и Востока. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – тема российская, социально-экономическая. В стране количество официально зарегистрированных безработных продолжает снижаться, сообщил вице-премьер правительства Александр Жуков. Связан ли этот вопрос с мерами, предпринятыми правительством, и возможно ли рост безработицы регулировать искусственно? Обо всем этом рассказывает наш корреспондент Тамара Леленкова.
Вице-премьер назвал наиболее благополучные по занятости населения регионы. Это Республика Адыгея, Калмыкия, Липецкая область, Мурманская, Рязанская, Хабаровский край. Всего 57 субъектов Российской Федерации. Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Евгений Гандмахер прокомментировал эти данные так.
Сейчас ситуация с безработицей носит чисто сезонный характер. Это связано не только с тем, что сейчас лето, и люди менее охотно идут регистрироваться в качестве безработных, даже потеряв работу, потому что у них есть огороды, есть возможности устроиться в неформальном секторе, и связано с тем, что и общеэкономические процессы сейчас тоже носят такой промежуточный характер. После резкого падения и ВВП, и промышленного производства в начале года этого, сейчас есть некоторое такое плато, и что будет дальше, скорее всего, будет продолжено падение нашей экономики. Но пока мы на этом плато в эти пару последних месяцев стоим.
Как вы считаете, те 43 миллиарда рублей, которые выделены правительством для обуздания безработицы, они исправят немножко эту ситуацию?
Это затяжка. Это называется отсрочить реальные экономические меры, достаточно жесткие, как закрытие неэффективных предприятий. Поэтому эти меры, конечно, радикального улучшения ситуации с безработицей никак не внесут. Все будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация, будет ли идти дальше схлопывание нашей экономики, и как будут, конечно, вести себя местные власти и работодатели. Будут ли они до конца задерживать работников на неэффективных рабочих местах, или все-таки они будут следовать экономической логике, когда надо неэффективные рабочие места закрывать, а вместо них создавать эффективные. Но это отдельный большой процесс, связанный с инвестициями, с улучшением ситуации вокруг бизнеса в нашей стране. И в этом смысле чуда не может быть. Пока не возобновится экономический рост, причем на здоровой основе, то есть на основе частной инициативы, минимизации административных барьеров, говорить о том, что что-то в сфере занятости радикально улучшилось, я думаю, невозможно.
Это было мнение Евгения Гандмахера. Между тем, регионам предлагается использовать государственные программы, направленные на поддержку заработной платы, переобучение, создание временных рабочих мест, а также поощрение малого бизнеса. О действенности этих мер я попросила рассказать директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамеля.
На мой взгляд, был бы избыточным оптимизмом полагать, что все предпринимаемые правительством меры оказались очень эффективными. Например, общественные работы. Другая мера, принятая правительством, это поднятие планки выдачи пособий по безработице, она противоречит этому. Поясню. Значит, максимальное пособие по безработице составляет 4900 рублей. В некоторых регионах больше. Скажем, по Москве это 6600 рублей. Очевидно, что ни один москвич не пойдет на работу с оплатой труда меньше 9-10 тысяч. Это первое. Второе. Меры, предпринятые по созданию условий для частного бизнеса. Это пособие, составляющее менее 2000 долларов, на эти деньги нельзя открыть бизнес. Очевидно, что правительство это понимает и собирается поднимать эту планку. Есть еще одна проблема. Ведь когда мы говорим о снижении численности безработных, об изменении этой численности, очевидно, что динамика этих изменений, она существенно зависит от качества учета, от качества работы служб соответствующих. Если вы ухудшите деятельность служб занятости, если там появляются очереди, если потенциальный работник не обращается в службу занятости, то, соответственно, у вас и будут иные цифры по численности официально безработных.
Рассказал Владимир Мукамиль. Действительно, от количества безработных зависит объем денежных средств, направляемых на преодоление сложившейся ситуации. В этом году 43 миллиарда рублей. На будущий год запланировано более 35 миллиардов. От каких, помимо естественных экономических факторов, зависит число безработных, поясняет директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Действительно, по сравнению с первым кварталом 2009 года, занятость немножко выросла. Но надо четко объяснять, в чем причина. А причина очень простая. Каждый год в Российской Федерации на протяжении многих лет, весной и летом, улучшается ситуация с занятостью, а к осени и зиме она ухудшается. Это называется циклические колебания. Летом люди находят больше работы в строительстве, в сельском хозяйстве, и поэтому занятость растет, безработица падает. Именно поэтому мерить среднегодовые показатели, которые этот цикл уже убирают. Большинство экспертов полагают, что в мае, в июне, в апреле мы столкнулись именно с таким циклическим снижением безработицы. И реально мы можем понять ситуацию только в октябре, в ноябре, смотрев, какими темпами она будет расти. То, что она будет расти, абсолютно неизбежно, потому что цикл так идет. Вопрос, с какой силой это будет происходить. Поэтому я бы не спешила на месте правительства давать победные рапорты или хотя бы честно объясняла, что в структуре занятости существуют сезонные циклы.
С другой стороны, не все же, может быть, и регистрируются. Кто-то получает временную работу, теряет ее, опять находит временную и находится в состоянии таком колебательном. И, наверное, это значительная часть.
Очень большая часть людей работает либо в режиме неполной занятости, либо находится так называемых административных отпусках. Если взять всех занятых в России, это примерно 4%, в промышленности это уже больше, примерно 9-10%, а как рассчитала Высшая школа экономики, в машиностроении 20% занятых работают в таком режиме. Поэтому у нас безработица хитрая. Она как явная, то, что мерится органами статистики, так и называемая скрытая. Она не росла с февраля, она даже немножко подсократилась, это так. Но говорить о том, что эти люди имеют устойчивый доход, наверное, неправильно.
Считает Наталья Зубаревич. Итак, как сообщил вице-премьер правительства Российской Федерации Александр Жуков, с начала экономического кризиса в России потеряли работу около 600 тысяч человек, из которых почти треть смогли трудоустроиться. Тогда как общее количество зарегистрированных безработных – 2 миллиона 140 тысяч человек. То есть проблема безработицы в России – проблема не новая. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Более 45 человек погибли, более 200 ранены в результате серии взрывов в Ираке. В дагестанском Дербенте в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб милиционер, еще один получил ранение. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Они требуют выплаты задолженности по заработной плате. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Небольшое объявление перед тем, как мы перейдем к другим материалам всего этого часа. Сегодня в 10 вечера по Москве в эфире «Свободы» программа «Время политики». В прямом эфире итоги путинского десятилетия обсуждают сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман и публицист Денис Драгунский. Ведет программу Михаил Соколов в 10 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. И еще одно событие, точнее процесс, продолжающийся уже несколько дней. Все стороны прошлогоднего августовского конфликта, так называемой российско-грузинской войны или вооруженного конфликта в Южной Осетии, продолжают отмечать эту печальную дату. Обвинения, естественно, сыпятся со всех сторон. Естественно, нет недостатка в разнообразных мнениях по поводу того, что произошло год назад и что из этого всего получилось. Вот мы продолжим сейчас этот разговор в рамках обзора свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Что пишут?
Во-первых, обсуждают то, как обсуждается тема годовщины российско-грузинской войны в России. «Нью-Йорк Таймс» по этому поводу пишет: «Казалось, российское руководство вытащило затрепанный советский учебник пропаганды, где рекомендуется оперировать самыми несусветными обвинениями, и не осознало, что в современной ситуации, когда средства массовой информации стали глобальными, оно быстро подорвет к себе доверие, если обвинение не подтвердится фактами». Германская «Die Welt» оценивает раскрытие этой темы в российских средствах массовой информации как продолжение пропагандистских кампаний, основанных порой на искаженных фактах и сенсационных утверждениях. При этом автор статьи в Die Welt делает такое тонкое, на мой взгляд, наблюдение. Дмитрий Медведев воспользовался годовщиной вооруженного конфликта с Грузией для расстановки внутриполитических акцентов. Именно он, президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий, отдал приказ о наступлении. И что интересно, премьер Владимир Путин не был упомянут президентом ни разу. Оценивая сегодня результаты войны годичной давности, британская Financial Times утверждает, что в ней не выиграл никто. Грузия потерпела поражение и потеряла два региона, а репутация ее президента Михаила Саакашвили как прозападного демократа была безнадежно подорвана. Абхазия, по мнению газеты, сменила одного нелюбимого хозяина на другого, а Южной Осетии, в принципе, все равно, но выделенная Москвой помощь, кажется, пропала в дыре черной коррупции, пишет Financial Times. Два важных французских политика, Бернар Кушнер, министр иностранных и европейских дел, и Пьер Лелюш, госсекретарь по европейским вопросам, пишет в Le Monde о заслугах своего президента Саркози в прекращении военных действий. По их мнению, грузинский урок показал, что политическое и стратегическое существование Европы зависит в равной мере от способности вмешательства как Евросоюза, так и НАТО. А Нино Бурджанадзе в интервью испанской «Эль Паис» говорит, что сейчас единственный выход – начать прямой диалог с осетинами и абхазами, что невозможно, пока у власти остается Саакашвили. По мнению Бурджанадзе, в настоящий момент Россия не откажется от признания Абхазии и Южной Осетии, но со временем это возможно, если, цитирую, жители этих территорий захотят жить в Грузии, когда та станет нормальной, привлекательной страной с развитой экономикой и демократией.
Ну, мы через полторы минуты буквально будет прямое включение нашего корреспондента в Северной Осетии. Поговорим о том, что будет, что говорят там по поводу этого юбилея. Но, кстати говоря, в связи вот с юбилеем, годовщиной этой войны, была еще одна интернет-история. Пророссийские хакерские силы, если так можно сказать, обвиняют в атаке на самые крупные интернет-сервисы. Что пишут об этом?
Да, об этом тоже пишут многое. Например, Independent взяла интервью у этого блогера, его никнейм Сухуми, и именно атака на него парализовала на несколько часов Twitter и заморозила работу в Facebook и Google. Он говорит: «Возможно, хакеры хотят, чтобы я перестал писать правду о случившемся». И добавляет: «Когда я создал блог, он был открытой площадкой для грузин, абхазов и русских для бесед о будущем. Я не против России, я против Путина».
Спасибо, Владимир. Подробнейшая информация о том, действительно ли это была атака на одного блогера, через еще примерно минут 15 в обзоре российских и англоязычных блогов. А я прощаюсь с Владимиром Тольцем, моим коллегой, который подготовил обзор международной прессы. Ну и сейчас обещанный выход в эфир «Свободы» нашего специального корреспондента Олега Кусова, который находится в Северной Осетии, о том, как там вспоминают войну российско-грузинскую августа 2008 года, и о том, как обстоит дело в Южной Осетии через год после военных действий, что восстановлено, что сделано, вернулись ли беженцы. Итак, Олег Кусов в эфире «Свободы» по телефону.
Основные мероприятия, связанные с годовщиной российско-грузинской войны августа прошлого года, прошли на территории Северной Осетии, в Владикавказе. Именно здесь прошли заседания круглых столов, траурные мероприятия в памяти о погибших в прошедшей войне. Конечно, в Южной Осетии тоже прошли панихиды, тоже вспомнили погибших. Осетинский народ довольно-таки маленький, малочисленный народ, и потеря даже такого числа людей очень ощутима для южных осетин. Но все-таки я повторяю, и на это обращают внимание многие эксперты здесь, в Владикавказе, главные мероприятия прошли именно на территории Северной Осетии, и это не случайно, на их взгляд, на взгляд моих собеседников. Но то, что сегодня звучит главный лозунг всех этих мероприятий, это уже не позиция официально Тбилиси в отношении Южной Осетии, а лозунг это имеет отношение к экономической стороне дела. Лозунг о необходимости восстановить республику Южной Осетии. И вот здесь взаимосвязь. Почему все-таки главные мероприятия прошли на территории Северной Осетии? А Южной Осетии сегодня просто нечем похвастаться. За год практически ничего не сделано в этой республике. И многочисленным гостям из Москвы, из других регионов, политикам, журналистам, просто сегодня нечего показать в Цхинвале. А в то же время Южная Осетия прекрасно знает, что пострадавшие в этом конфликте грузины, изгнанные из селений, которые находились на территории Южной Осетии, уже почти все благоустроены на территории Грузии. Они имеют дома, они имеют какие-то участки. Конечно, они недовольны этим положением. Конечно, каждый хочет вернуться домой, кавказец не может существовать без своего родного клочка родного земли. Но все же, экономическая ситуация для беженцев грузин совершенно другая. Она отличается от экономической ситуации южных осетин. И дело даже не в том, что многочисленные финансовые средства, которые, как мы слышим по телевидению, поступают в Южной Осетии из Москвы, пока не работают, не виден этот результат. Дело в том, что по-прежнему руководство Южной Осетии не может даже дать веру своим жителям, что этот процесс восстановления будет идти так, как нужно людям. Вопрос о строительстве газопровода, который уже несколько лет «Газпром» тянет с территории Северной Осетии в Южную Осетию. И всем прекрасно известно, что на почве этого строительства возник конфликт между президентом Южной Осетии и подрядчиком этой организации в лице Альберта Джусоева. И цхинвальцы, которые сегодня не имеют возможности получать газ в свои дома, они все больше и больше разочаровываются, стоят в позиции и своего руководства, и в одной позиции Москвы в отношении именно решения экономических проблем. Мы видим, что Южная Осетия по-прежнему обезлюдена. Не все жители, которые в ней жили до августа прошлого года, опять вернулись в свои дома. Многие ищут свою жизнь на территории Северной Осетии, обустраиваются у родственников, снимают квартиры и каким-то образом уже пытаются переехать полностью на территорию Северной Осетии. А в Южной Осетии по-прежнему ситуация остается тяжелой.
По телефону из Северной Осетии наш специальный корреспондент Олег Кусов. Информационную программу «Время свободы» продолжит городская петербургская тема. Местные писатели по-прежнему остаются без своего дома творчества. Выделенное прошлой зимой городской администрацией здание не готово к эксплуатации, так говорят литераторы. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Не исключено, что Булгаков, описав в «Мастере и Маргарите» огненную гибель Грибоедова, писательского ресторана, сожженного вездесущей свитой Воланда, имел в виду, среди прочего, и то, что писателям лучше обойтись без своего дома, особенно дарованного властями. Петербургский Грибоедов, Шереметьевский дворец на набережной Кутузова, где когда-то размещалось Ленинградское отделение Союза писателей, сгорел в 93-м. Тогда была утрачена ценнейшая библиотека, погиб и знаменитый Шереметьевский бильярд в дубовой гостиной. Дом обещали восстановить, но в процессе восстановления он горел еще дважды, а потом, естественно, стал дорогим отелем, никакого отношения к писателям не имеющим. И вот нынешней зимой бездомные питерские литераторы наконец обрели пристанище на Звенигородской улице 22, литера В. Ленточку перерезали чиновники из комитета по печати и лично Валентина Матвиенко, в честь которой, как полагается, были сложены приличествующие случаю оды. Назывались внушительные суммы, выделяемые на проведение литературных фестивалей, семинаров, творческих встреч и конференций, книжных выставок, а также создание писательских интернет-центров и электронного литературного архива Петербурга. Но когда осчастливленные писатели потянулись в свой обретенный дом, оказалось, что даже войти туда совсем непросто, говорит поэт Александр Фролов.
Он находится во дворе между двумя зданиями одного банка. И проходить надо через ворота или калитку, которая заперта. И приходится, значит, там проходить через специальные какие-то ресепшн банка. Еще надо говорить кто-то и кому-то, и чуть ли не пару. То есть сделано все, чтобы писатель в свой дом попасть в то время, когда ему надо туда попасть, или когда он туда хочет попасть. Просто невозможно. И вот надо было эту проблему как-то решить. А то вот получается по Хармсу. Солидные люди, а поставить себя не умеют.
Проблема совсем не в этом, говорит заместитель председателя Союза писателей Петербурга Татьяна Алферова.
То, что сейчас нельзя попасть, это временная такая вот трудность. Обещали, что все будет. На самом деле трудность другая. Там до сих пор нет телефонизации, телефоны не подключены, то есть мы должны туда въезжать. Там свет очень часто отключается. Причем это отключение света происходило даже, когда нам дарили этот дом 22 декабря при губернаторе. Там, естественно, нету интернета. И самое неприятное, там не хватает мебели. Левая половина выделена для Союза писателей Санкт-Петербурга, правая половина выделена для Союза писателей России. Конференц-зал на половине Союза писателей России. И там же при нем есть холл, где стоят кожаные диваны. И там же есть 50 стульев. А на стороне Союза писателей Санкт-Петербурга, вот мы привезли свои стулья, 12 штук, но пока больше нету.
Пожелай какой-нибудь журналист-барзописец приукрасить сюжет, вставь он эту пикантную подробность про 12 стульев, единственную мебель писателей, его бы освистали. Но уж кто-кто, а писатели хорошо знают, что правда бывает невероятнее вымысла. Но мебель – это еще цветочки. Главное, что дом работает в режиме офиса, а не дома для творческих людей, говорит поэт Галина Илюхина.
Смольный позаботился. Дом нам придали вместе с полным штатом. Штат большой, который очень настроен на то, чтобы работать до 18 часов, и нужно каким-то образом сделать так, чтобы платить им какие-то еще, видимо, сверхурочные деньги за то, чтобы дом работал в том режиме, который необходим писателям. А писателям, конечно, вполне возможно, что можно и в 6 закрывать, но тогда это будет богадельно, куда будут приходить пожилые люди. Конечно, им тоже нужно, наверное. А вот все те, кто работает, писательским трудом сегодня на хлебушек не заработаешь, поэтому писательская деятельность, она вся досуговая.
В прежнем доме писатели чуть не каждый день проходили вечера, собиравшие читающую публику со всего города, а уж об их веселом продолжении в местном кафе и ресторане и говорить нечего. Те же, кому посчастливится прорваться в новый храм Муз, ходят поеживаясь, ловя на себе укоризненные взгляды офисных работников, многотрудные обязанности которых по сей день остаются для писателей тайной. А шумной, прелестной, отвратительной, богемной, творческой, короче говоря, обстановке пока не напоминает ничего. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Более 45 человек погибли и около 200 ранены в результате серии взрывов в Ираке. Две бомбы, заложенные в грузовиках, взорвались на севере страны в шиитской деревне неподалеку от города Мосул. Взрывы произошли также в шиитских районах Багдада и в Киркуке на севере страны. В дагестанском Дербенте в результате взрыва у здания райотдела милиции в понедельник погиб милиционер. Еще один получил ранение. Ранее в Дербенте в результате взрыва по пути следования автомобиля с военнослужащими пограничного отряда погиб один человек. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия региона «Автотранс Курган». Они требуют выплаты задолженности по заработной плате. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. В списке выдвинули 6 партий. Кандидаты от партии «Правое дело» и движения «Солидарность» выдвинуты только в одномандатных округах. Иран отверг международную критику проходящих в стране массовых процессов над участниками июньских демонстраций оппозиции. Представитель Министерства иностранных дел назвал критику незаконной и вызывающей удивление, обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела. Президент США Барак Обама посещает Мексику для участия в саммите государств Северной Америки. В центральном Афганистане талибы совершили нападение на правительственные здания в столице провинции Лагар. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Извините, через 30 минут. И еще одна новость. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости создания подчиненного лично ему Следственного комитета с широкими полномочиями, как он выразился. По мнению экспертов, реализация этой инициативы может кардинально изменить систему государственного контроля, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Извините, по техническим причинам мы этот материал не даем сейчас эфир. И следующая тема, связанная с, тоже петербургская, как и несколько минут назад, связанная со скандалом в Санкт-Петербургском университете. Руководство университета направило иск в суд о защите чести и достоинства против декана журналистского факультета. В свою очередь, студенты журфака написали письмо в защиту своего декана и даже пишут на блог Дмитрия Медведева, рассказывает Виктор Лизунков.
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета подало иск о защите чести и достоинства против декана журналистского факультета Марины Шишкиной еще 22 июля. Первое судебное заседание во Фрунзенском суде Петербурга состоялось 7 августа и было перенесено на 16 октября. Поводом для такого решения руководство университета подать в суд на Марину Шишкину было ее выступление на ученом совете с жесткой критика реформ, проводимых в университете ректором Николаем Кропачевым, бывшим научным руководителем президента Дмитрия Медведева. Вначале этот конфликт многие посчитали внутрикорпоративным, но когда 5 августа Марина Шишкина была лишена приказом ректора доверенности, то есть права осуществлять свои полномочия и вести финансово-хозяйственную деятельность, а ее студенты, несмотря на каникулы, собрали подписи под открытым обращением к Дмитрию Медведеву, требуя защитить своего любимого декана, конфликт приобрел политическое звучание. Сама Марина Шишкина надеется, что этот конфликт все-таки останется внутрикорпоративным.
Мне бы очень хотелось, чтобы то, что происходит в университете, имело исключительно корпоративный характер. Потому что если это в хоть небольшой мере будет экстраполировано на размеры даже самого небольшого общества, там, города, региона, это будет ужасно, это будет чудовищно.
При этом Марина Шишкина не отказывается от своей критики руководства университета.
Для университета, возможно, то, что происходит, почему так болезненно? Но это университет, это универсум, понимаете? Это вот это свобода мысли. А то, что происходит в университете, это такая демонстрация вседозволенности. Будем говорить так, силы права, а право силы. Вот кто сильнее, тот в этом так называемом правовом нигилизме может делать все, что угодно. Вот я вам приведу пример. 5 числа я получаю приказ о лишении доверенности на право управления финансовыми средствами декана факультета. Меня лишили права управлять средствами. За что? Я совершила какое-то финансовое нарушение? Я что-то сделала не так? Нет, просто так решил ректор.
Марина Шишкина с очень большой настороженностью встретила известие об указе Дмитрия Медведева, предоставляющего президенту право самому назначать ректоров Московского и Петербургского университетов.
Я считаю, что ВУЗ, а тем более такой образцово-показательный, такой единичный, таких в мире немного знаковых, как Санкт-Петербургский университет, если потеряет свою коллегиальность, ну, он не будет Санкт-Петербургским университетом, он будет провинциальным вузом городского значения.
Заявила декан журналистского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы вернемся к громкой теме последних двух дней, к интервью президента Чечни Рамзана Кадырова «Радио Свобода». В нем Кадыров оскорбил убитую в Чечне правозащитницу Наталью Эстемирову. Комментарий моего коллеги Андрея Бабицкого.
Поношение погибшего уже само по себе находится за гранью цивилизованного поведения. Обращать внимание на подобные слова, опровергать их – значит придавать им статус обоснованного обвинения, пусть даже и ложного по своей сути. Рассчитывать на то, что Рамзан Кадыров проявит уважение к погибшей от рук убийц правозащитницы, вообще не стоило. Самой Истемировой по завершению ею земных дел вовсе ни с какой стороны не пригодится признание ее заслуг со стороны человека, который в ее представлении нес прямую ответственность за преступления, совершаемые местными силовыми подразделениями. В конце концов, глумление над памятью погибших вовсе не такая уж большая проблема, если иметь в виду весь преступный и криминальный фон происходящего в Чечне. Слова, они все-таки имеют иной вес, нежели конкретные поступки, такие как убийство, похищение людей, пытки, все то, что Наталья Истемирова вменяла преступному сообществу, действующему в республике под покровительством как федеральных, так и местных властей. Почему вообще человек, представляющий интересы обвиняемой Натальи и группы силовиков, должен быть как-то лоялен к ее памяти? Не следует требовать от хищника уважительного отношения к жертвам. Они обитатели двух несоприкасающихся миров. Поэтому чисто по-человечески все, что говорит Кадыров, несмотря на то, что слова вроде бы те же самые, мы используем точно такие же, не может, не должно обижать. Он обвинил Истемирову в отсутствии чести, достоинства и совести. И слава Богу, поскольку невыносимо оскорбительным было бы противоположное утверждение, что все эти качества, но в их специфическом кадыровском понимании, у Истемирова имелись в наличии. Это вовсе не означает, что с правовой точки зрения Кадырову нельзя предъявить никаких претензий. Если вас оскорбляет хулиган, вы можете не придавать его оценкам никакого значения, но в целях поддержания общественного порядка вам следует обратиться к закону, чтобы социально недолжное поведение было пресечено. Ну и последнее. У интервью как бы два полюса. Оскорбление в адрес Истемирова и признание в любви Владимиру Путину. Оба заявления обрамляют эмоциональный и морально-нравственный мир чеченского президента. И, помимо воли их автора, создают своего рода зеркальный эффект. Причинно-следственная связь угадывается, но в силу ограниченности времени о ней поговорим как-нибудь в следующий раз.
Комментарий Андрея Бабицкого. Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры», о чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают благосферу, мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
Тема DOS-атак на живой журнал, Facebook и Twitter остается в центре внимания как российской, так и зарубежной блогосферы. В кириллическом сегменте ЖЖ все активнее обсуждается версия о том, что причиной падения крупнейших блогерских платформ стал один единственный пользователь, известный в ЖЖ под ником Сухуми. Вывел эту тему в топ Антон Носик. Вот его запись под заголовком «Цензура гопников».
Предполагается, что так создатели ботнетов отпраздновали годовщину войны с Грузией. В деталях версии расходятся. Источник New York Times говорит, что атака состояла в массированной единовременной рассылке спама с приглашениями посетить аккаунты Сухуми в разных сетях. Но представители сервисов сообщают о прямой бомбардировке их серверов DOS запросами. Мне этот эпизод живо напомнил недавнюю инициативу по созданию в России уличных дружин, отрядов хунвейбинов с травматическим оружием, благо уши и из той инициативы, и из вчерашнего ДОС торчат одни и те же. В самом деле, зачем власти мучатся, придумывая какие-то законы против интернета в целом, как сделали наивные казахи и старомодные китайцы, когда под рукой есть свора державно настроенных гопников, готовых завалить любой сервис или ресурс по первому свистку, и даже без свистка. Уголовная цензура интернета силами гопников, получивших от государства карт-бланш, не это ли та самая модернизация, о необходимости которой так часто у нас говорят в последнее время. Причем государству не надо даже сильно тратиться на этот гоп-стоп из бюджетных средств. Все, что им нужно от власти, это крыша, гарантии безнаказанности.
В комментариях к этой записи развернулась не совсем цензурная дискуссия. Большинство комментаторов склонялись к тому, что Сухуми просто занимается самопиаром, и нарушения в работе блок-сервисов не имеют к нему ни малейшего отношения. Вот типичный пример комментаторской реакции. «Вы что, всерьез полагаете, что это может показаться правдой? Да кому он нужен?» — пишет пользователь Мдерк. дедосить твиттер с 30 фолловерами Сухуми вверх дебилизмом. Вторит ему в Изиане. А вот варианты наиболее частых ответов. Юзер Кроманьонец выдвигает следующую версию.
По-моему, тут пиарили не Сухуми, а его знаменитый, теперь на весь мир, текст, из-за которого якобы на его журнал обрушились все темные силы. Сводка за 7 августа 2008 года, где, например, утверждается, что русские танки вышли из Рокского тоннеля на час-полтора раньше, чем Саакашвили напал на миротворцев. Там даже минута выхода из Южного портала указывается. Якобы имел место факт интервенции. Вранье. Но фальшивка знатная и, главное, как преподнесена. Снимаю шляпу. Высший пилотаж.
Довольно распространенным оказалось и мнение пользователя Чертек. И правильно они делают. Раз нельзя добиться бана таких пользователей, то пусть лежат сервера. Пока жижеисты спорят о вероятности, выдвинутой носиком гипотезы, пользователь Апцвет подводит реальные итоги акции.
Существует блогер, чей ник нельзя постить в ЖЖ. Не запрещено, а просто физически нельзя. Но проблема гораздо шире, чем может показаться любителям отдельного ника. Только что я попытался поместить здесь ссылку на заметку Евгения Морозова в блоге журнала FP об этом самом блогере. Однако не вышло. Я пыхтел, пока не увидел, что в адресе ссылки упоминается неупоминабельный ник. Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем целый пласт информации, которая запрещена для нашего общения. Мы можем открывать рот сколько угодно, но слова оттуда не вырвутся. С чем вас и поздравляю.
Компьютерно подкованные блогеры слегка скорректировали высказывание об цвет. Юзер OneRealStupid уточнил, что блог на имя блогера – это не цензура, а побочный эффект латания программерами дыр в ходе борьбы с DOS-атаками. А пользователь Labas вспомнил, что 2 года назад нельзя было написать DPNI, так как атака шла по этому слову. Однако суть дела от этого не меняется. Контент, созданный пользователем Сухуми, по-прежнему остается недоступным. Пользователи Твиттера задаются вопросом, правда ли временное отключение их любимого интернет-сервиса связано с действиями некой пророссийской сетевой банды, которая набрасывается на каждого несогласного и которая ради экспозиции своего политического подсознания готова нанести ощутимый вред миллионам людей. Об этом пишут много, ссылаются на первые статьи, посвященные произошедшему с Твиттером и LiveJournal. В частности, ссылаются на текст Бобби Джонсона на сайте британской газеты Guardian.
Масштабная интернет-атака на сервисы Google, Facebook и Twitter могла быть результатом онлайн-нападения на одного блогера. По мнению руководителей некоторых интернет-компаний, эти атаки, которые затронули сотни миллионов пользователей сети во всем мире, были составной частью попыток нанести максимальный ущерб всего одному человеку, склонному к полемике грузину, известному как Сухуми. Макс Келли, ответственный за безопасность Фейсбука, сказал в интервью порталу CNET, что таким образом пытались заставить замолчать Сухуми, резкого критика действий России и Грузии в прошлогоднем конфликте вокруг Южной Осетии. Атака была предпринята накануне годовщины войны. Произошедшая в четверг стала одной из самых масштабных и скоординированных атак в истории интернета. Она на значительное время отключила Твиттер, причинила серьезные проблемы Фейсбуку и живому журналу. Пока достоверно неизвестно, как начались эти атаки и кто стоит за всем этим, однако мы знаем, в чем, собственно, они заключались. Одновременно рассылалось гигантское количество спама с упоминанием жертвы. Под написанным латиницей кириллическим прозвищем Сухуми этот блогер ведет интернет-дневник на грузинизированном русском. Содержание его он определяет так – о Сухуми, войне и боли. В прошлом там можно было прочесть разнообразные спорные мнения о том, как стороны вели себя во время августовской войны 2008-го. Его блог уже был атакован в прошлом году, и эта атака на время обрушила живой журнал. Эксперты по интернет-безопасности рассказали Guardian, что масштаб и характер кибератак в четверг свидетельствуют. Это был скорее акт персональной вендетты, вымещение злобы, нежели организованное преступление с целью шантажировать популярные веб-сайты.
Что же, берегите свои компьютеры, свои аккаунты на интернет-сервисах и свои блоги. Самое главное – не поддаваться панике и политической злобе дня. Что же до самого Сухуми, то в интервью все той же Guardian он обвинил в онлайн-нападении на него российские власти. Оно могло осуществляться обычными хакерами, но приказ был отдан из Москвы, сказал Сухуми.
Ольга Серебряная, рубрика «Сетевые разговоры». В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 45 человек погибли в результате серии взрывов в Ираке. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, тяжело раненый в результате покушения, в понедельник был выписан из московской клиники. В Кургане возобновили голодовку бывшие сотрудники предприятия «Регион Автотранс Курган». Они требуют выплаты задолженности по заработной плате. Сегодня последний день выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы. В списки выдвинули 6 партий. Кандидаты от партии «Правое дело» и движение «Солидарность» выдвинуты только в одномандатных округах. Президент США Барак Обама посещает Мексику, участвует в саммите государств Северной Америки.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рамзан Кадыров мечтает о том, чтобы Владимир Путин правил пожизненно.
Комментарии экспертов.
Обойдемся без адвоката? Прогноз спортивного обозревателя Алексея Кузнецова.
В блогах «Свободы».
Журналист «Радио Свобода» Олег Кусов о том, почему дело Басаева живет.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Центробанк России вновь снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам. Это уже пятое снижение ставки за последние месяцы. Тем не менее, постепенное удешевление новых заимствований у Банка России пока не привело к сколько-нибудь значительному снижению процентных ставок по кредитам, которые российские коммерческие банки предоставляют компаниям или частным лицам. Очередной выпуск «Экономической панорамы». Тему продолжит Сергей Сининский.
За три первых месяца 2009 года общий объем кредитного портфеля российских банков увеличился на 5%. Но произошло это из-за девальвации рубля и соответствующего пересчета объемов тех кредитов, которые были предоставлены в валюте. Во втором квартале, когда эффект девальвации сошел на нет, общий объем выданных российскими банками кредитов сократился на 2%. И вот минула половина третьего квартала. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов.
Наверное, действительно, с учетом дешевеющих денег в экономике, некоторое возобновление спроса на кредиты все-таки мы увидим. С другой стороны, все равно для начала новых инвестпроектов, например, деньги остаются достаточно дорогими. Поэтому общий вывод, наверное, таков, что кредитный портфель он будет либо очень плавно снижаться, либо останется таким, как он есть сейчас, по крайней мере, в течение ближайших двух месяцев. Основание, чтобы говорить о возобновлении роста, непосредственно на кредитном портфеле мы вряд ли это увидим.
А как менялся общий объем вновь выданных российскими банками кредитов в течение первых двух кварталов? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
Если говорить об объеме прироста, во втором квартале новые кредиты были выданы больше, чем на 600 миллиардов рублей, 628, а в первом квартале, опять же, исключив все девальвации, меньше 1 триллиона. Одним словом, второй квартал по объему кредитования был слабее, чем первый квартал, даже если мы исключим эффект девальвации рубля.
Более того, прирост объемов кредитования банками российских компаний и предприятий во втором квартале нынешнего года оказался почти в 5 раз меньше, чем годом ранее, напоминает аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Шлемов.
Если сравнивать второй квартал этого года с вторым кварталом предыдущего года, совершенно очевидно, что темпы прироста корпоративного портфеля достаточно сильно замедлились. Если в прошлом году прирост кредитного портфеля в банковской системе составлял приблизительно 50%, то во втором квартале этого года прирост упал до уровня приблизительно в 10% относительно уровня прошлого года. Вызвано это в первую очередь тем, что банки в последние полгода перестали наращивать общий объем выданных кредитов. И, к сожалению, пока нет признаков восстановления экономики, такая ситуация будет сохраняться.
Резко сократившиеся на фоне кризиса объемы как производства, так и оказываемых коммерческих услуг предполагают теперь и новые масштабы необходимого бизнесу кредитования, значительно меньшие, чем еще год-два назад, когда заемные деньги были весьма дешевыми. Соответственно, новые кредиты коммерческих банков будут массово востребованы по ставкам существенно ниже тех, которые есть в России сегодня, несмотря на усилия Центрального банка. Максим Раскоснов, компания «Ренессанс Капитал».
Очевидно, что на текущем уровне ставок начало новых инвестиционных проектов в очень большом количестве случаев становится экономически либо необоснованным, либо как минимум очень рискованным и, соответственно, подразумевает очень длительные сроки окупаемости. Соответственно, текущий уровень ставок 15-18% даже для достаточно качественных корпоративных заемщиков, очевидно, совершенно не способствует началу никаких новых инвестиционных проектов И для того, чтобы возобновился именно вот такого характера спрос на кредитный ресурс, нужно, чтобы ставки упали как минимум процентов до 10-12, а, соответственно, мы говорим о существенно большем снижении, чем те шаги, которые предпринимает сегодняшний центральный банк. То есть нужно, чтобы прошло достаточно длительное время, чтобы банки некоторым образом восстановили свой аппетит к принятию нового кредитного риска.
Михаил Шлемов, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Два фактора оказывают влияние на стоимость кредитов для населения и корпоративных заемщиков. Это в первую очередь сама стоимость фондирования и, во-вторых, ассоциированные с кредитованием кредитные риски. Ввиду тяжелой макроэкономической ситуации логично, что банки закладывают достаточно высокую ставку в виде компенсации по своим рискам. С другой стороны, последний тренд, связанный со снижением Центральным банком России ставки рефинансирования, закладывает основу для снижения ставок по выданным кредитам. В частности, уже в июне мы увидели достаточно значительное снижение. Например, еще в мае ставка по вновь выдаваемым кредитам средняя, согласно данным Центрального банка, составляла 15,9%. В июне средняя ставка уже снизилась на 0,5% до уровня 15,4%. Тем не менее, уровень процентных ставок остается достаточно высоким по сравнению с уровнем, который мы наблюдали в прошлом году, и общий прирост процентной ставки составил приблизительно 3 процентных пункта.
Нынешнее снижение Центральным банком России ставки рефинансирования по его кредитам коммерческим банкам уже пятое за период с 24 апреля нынешнего года. До этого в течение 14 месяцев она, наоборот, только повышалась.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Немцы все чаще переезжают в другие страны. По данным статистики, в прошлом году впервые за последние 18 лет число покинувших Германию превысило количество приехавших. Кроме США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, граждан ФРГ в первую очередь по чисто экономическим причинам привлекают соседние с ней страны, где говорят по-немецки, Австрии и Швейцария, рассказывает корреспондент «Свободы в Германии» Александр Хавронин.
Из Германии в другие страны сегодня уезжают в основном квалифицированные специалисты – инженеры, программисты, физики, врачи, недовольные высокими налогами, низкими зарплатами и слишком, по их мнению, длинной рабочей неделей ФРГ. Об эмигрантах все чаще пишет немецкая пресса. Популярными стали передачи «Гудбай, Германия» и «Моя новая жизнь», выходящие, соответственно, на телеканалах Vox и Кабель Айнс. Пожалуй, наиболее безболезненным для многих немцев оказывается переезд в соседние немецкоговорящие страны – Австрию и Швейцарию. Врач-терапевт Йоханнес Шварц всю жизнь прожил на западе Германии, в Рурской области. В 50-летнем возрасте он решил свернуть практику и перебраться в соседнюю Швейцарию. Йоханнес не жалеет о том, что эмигрировал. Он быстро овладел швейцарским диалектом немецкого языка и открыл в небольшом городке Рюти терапевтический кабинет. Если в Германии доктор Шварц осматривал по 100 пациентов в день, то в Швейцарии не более 30, но при этом его доходы увеличились. Он очень доволен швейцарской системой медицинского страхования.
Пациент выступает в качестве дебитора. Он получает от меня счет и направляет его в свою кассу обязательного медицинского страхования, которая, в свою очередь, перечисляет деньги мне.
Заметив, что многие немецкие врачи хотят эмигрировать, экономист Ганс Руди Федерер открыл в швейцарском городе Дотикон консалтинговую фирму, специализирующуюся в области здравоохранения. Дела у компании сейчас идут в гору. Недавно Федерер принял на работу 3 новых сотрудников. В среднем за неделю он консультирует 20 врачей из Германии.
Стало обычным явлением, что немецкие медики в возрасте 50-55 лет, желая что-то изменить в своей жизни, переезжают в Швейцарию и при том говорят: «Мы хотим с радостью проработать здесь до конца наших дней».
Йоханнес Шварц собирается работать в Швейцарии врачом-терапевтом до 70 лет. Дольше не позволяют местные законы. Маттиас Шренк, практикующий врач-офтальмолог в немецком городе Райнфельден. Это федеральная земля Баден-Вюртемберг. Недавно Шренк был вынужден уволить нескольких сотрудников. Немецкая система обязательного медицинского страхования испытывает последние годы значительные финансовые трудности. С каждым месяцем к Шренку идут все больше пациентов, а доходы офтальмолога при этом уменьшаются. Матиас Шренк подумывает об эмиграции.
Ситуация складывается таким образом, что пациенту будет уделяться все меньше внимания. Жителю Германии придется самому нести ответственность за собственное здоровье.
Немцы – самая большая группа иностранцев в Швейцарии. И далеко не все местные жители рады притоку иммигрантов. По данным социологических опросов, многие швейцарцы считают, что немцы – люди высокомерные. В швейцарской прессе нередко появляются публикации негативного характера об иммигрантах из ФРГ. В городе Базель живут более 30 тысяч граждан Германии. Для их успешной интеграции в швейцарское общество местные власти организовали специальные курсы, на которых обучают швейцарскому диалекту немецкого языка. Один из слушателей курсов, уроженец Баварии Флориан Вимер, пытается понять, почему многие швейцарцы настороженно относятся к немцам.
Немцы – люди очень прямые, и, возможно, поэтому они не сразу интегрируются в другое общество.
Как показывают социологические опросы, каждый третий швейцарец считает себя человеком сдержанным, скрытым, замкнутым. Руководитель интеграционных курсов в Базеле Элеонора Витштайн признает, что швейцарцы – народ непростой.
Общение с нами, швейцарцами, действительно требует особого подхода. Да, с нами не просто укрепить отношения, мы приносим за это свои извинения, но мы и благодарны тем, кто нас понимает.
Говорила Элеонора Витштайн, руководитель интеграционных курсов в швейцарском городе Базель. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередная история Запада и Востока из Германии завершила информационные часы времени свободы на сегодня. Итоги дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Вы знаете, сегодня не так много громких и ярких событий, поэтому займемся анализом тенденций того, что происходит в России и того, что происходит за границами. Обращу внимание на два интервью с экспертами, которые я подготовил для программы. Во-первых, это тема, связанная с новой силовой структурой, которую создает президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Там будут по-новому теперь ловить тех, кто связан с коррупцией. И на эту тему я беседовал с нашим коллегой из белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом. А вторая тема – это об отношениях южно-осетинского народа и северо-осетинского народа. Насколько они близки друг к другу, насколько понятны проблемы этих двух республик, и как вообще сейчас в новых политических условиях связывается диалог, складывается диалог между Цхинвали и Владикавказом. Об этом беседа с Олегом Кусовым, который вырос в Владикавказе, очень интересно рассказал о том, как следует смотреть на взаимоотношения двух народов. Вот таковы некоторые из тем, остальное все подробности 20 часов 7 минут. Как обычно.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут в эфире программа «Время гостей». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Над этими часами нашей программы работали продюсеры Оксана Панье, Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю.
Мы не пришли просить. Мы пришли реализовать волю избирателей.
Два года назад один из них вдруг стал падать с высоты 160 метров.
Все они невиновны. Мы хотим, чтобы они вернулись к своим семьям.
Выборы будут очень сложными. Будет засилие агитации единой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.